Глава 27. Геологическое время. Основные этапы в истории Земли. Образование Земли как твердого тела произошло 4,6 миллиарда лет назад. Более ранний период в истории Солнечной системы можно довести до 5 миллиардов лет до нашей эры. Этот древнейший период от 5 до 4 миллиардов лет до нашей эры предлагали назвать Присканским эоном. Другая альтернатива – включить Присканский эон в Архейский эон, который таким образом займет период от 5 до 2,5 миллиардов лет до нашей эры. За Архейским эоном следовал Протерозойский 2,5-0,59 миллиардов лет до нашей эры, а затем Фанерозойский эон, который составляет последние 590 миллионов лет истории Земли. Эта хронология представлена в таблице 27.1. Кальвин, 1956, предложил разделить историю Земли и Солнечной системы на 4 основных этапа в соответствии с доминирующим в каждом из них способом осуществления процесса космического развития. Первое. Атомная эволюция, в процессе которой происходили ядерные реакции, приводившие к образованию водорода, а затем к построению из него других атомов. Второе. Химическая эволюция, в процессе которой атомы объединялись с образованием химических соединений различной степени сложности, в том числе неживых органических молекул. Третье. Органическая эволюция, к которой относятся все события, начиная от возникновения жизни и до появления высших животных. Четвертое – культурная эволюция, то есть накопление и передача из поколения в поколение культурного наследия, начавшееся после того, как человек поднялся в своем развитии выше животного. Атомная эволюция преобладала в формообразовательном периоде истории Земли, а затем она постепенно перешла в химическую эволюцию. Химическая эволюция в конечном счете достигла стадии, на которой происходило образование сложных органических молекул. Такие неживые органические соединения подготовили почву для возникновения жизни в Архейском эоне. Органическая эволюция продолжается на протяжении 3 миллиардов лет истории Земли или несколько более. Культурная эволюция относится к последней фазе эволюции человека и таким образом представляет собой весьма недавнее явление, во всяком случае на планете Земля. Таблица 27.1. Главные подразделения геологического времени. Эон, фанерозой. Эра или события, кайнезой, 65 миллионов лет до нашей эры, мезозой, 248 миллионов лет до нашей эры, палеозой, 590 миллионов лет до нашей эры. Эон, протерозой. 2,5 миллиарда лет до нашей эры. Эон Архей. 4 миллиарда лет до нашей эры. Возникновение Земли 4,6 миллиарда лет до нашей эры. Эон Присканский. 5 миллиардов лет до нашей эры. Возникновение жизни. Важнейшим шагом в возникновении простой формы жизни было образование ДНК или ДНК-подобных макромолекул, обладавших теми свойствами, которые мы сейчас находим у генов. К этим свойствам относится способность направлять синтез белков и других веществ, дающие генам возможность сохраняться в виде самостоятельных единиц, по крайней мере в течение какого-то времени, а также другая важная способность – способность к репликации. Для протекания этих процессов необходима пища как источник энергии. Накопление богатых энергий соединений углерода, происходившее в предшествующий период химической эволюции, создало запасы веществ, пригодных в качестве потенциальной пищи. Накоплению органических соединений в процессе химической эволюции благоприятствовали два условия, существовавшие на этой стадии, но нарушавшиеся впоследствии. Этими двумя условиями были отсутствие живых организмов и отсутствие в атмосфере свободного кислорода. Именно наличием живых организмов и свободного кислорода обусловлен распад органических соединений, происходящий в современном мире. Благодаря отсутствию этих факторов, в пребиотическом мире образующиеся в результате спонтанных химических реакций органические молекулы могли сохраняться и накапливаться. Химические реакции, в процессе которых образуются молекулы органических веществ, действительно могут происходить спонтанно, что было доказано экспериментально. Если создать атмосферу, состоящую из водорода, воды, аммиака и метана, и подвергнуть ее действию электрических разрядов, естественной радиоактивности, космических лучей или ультрафиолета, то в ней спонтанно образуются различные органические соединения. Поэтому логично предположить, что в процессе химической эволюции могло происходить образование и накопление органического бульона, содержащего запасенную энергию. В какой-то момент химической эволюции, очевидно, возникли молекулы нуклеиновых кислот, обладавшие генетической активностью. Эти первые частицы живого составляли собой, вероятно, голые гены, жившие за счет энергии, аккумулированной в органическом бульоне. Гены обладают способностью к репликации, размножению и мутированию. Репликация создает фракцию мутантных форм. Размножение продолжается до пределов, устанавливаемых физическими факторами среды. В результате между генами или их носителями рано или поздно возникает конкуренция за ресурсы среды, имеющиеся в ограниченном количестве. И в этой конкуренции некоторые формы будут размножаться более успешно, чем другие. Таким образом, тенденция к эволюции – один из основных атрибутов жизни в мире ограниченных ресурсов. Возникновение жизни положило начало процессу органической эволюции. Начальные этапы эволюции. На протяжении примерно первых 2 миллиардов лет органической эволюции произошло несколько крупных прогрессивных сдвигов в питании и структурной организации. Эти сдвиги имели важное значение для последующей эволюции многоклеточных организмов. Такими сдвигами были автотрофное питание, в частности фотосинтез, аэробное дыхание, эукариотическая клеточная организация, половое размножение. Непрерывный рост примитивных гетеротрофных частиц неизбежно должен был привести к постепенному истощению первичного органического бульона. В условиях истощения запасов пищи способность организмов синтезировать необходимую им пищу из неорганических соединений воды и двуокиси углерода давала огромное преимущество. Развитие способности к фотосинтезу и хемосинтезу у примитивных прокариот было крупным прогрессом в ранней эволюции. Оно проложило путь для второго важного этапа – развития аэробного дыхания. Первичная атмосфера Земли содержала водород, но в ней не было свободного кислорода. Она обладала восстановительными, а не окислительными свойствами. В таких условиях примитивным гетеротрофным частицам и клеткам приходилось, вероятно, добывать энергию из органического бульона путем брожения. А брожение – метаболически неэффективный процесс, поскольку при этом большая часть энергии углеродных соединений остается неизвлеченной. В процессе аэробного дыхания, обеспечивающего более полный распад углеродных соединений, высвобождается гораздо больше энергии. У организмов, получающих необходимую им энергию за счет клеточного дыхания, интенсивность метаболизма гораздо выше, чем у организмов, получавших энергию за счет брожения. Опарин 1938-64, Уэлд 1955 год. Для аэробного дыхания необходима атмосфера, содержащая кислород. Кислород образуется при фотосинтезе в качестве побочного продукта. По мнению тех, кто изучает ранние стадии истории Земли, переход от первоначальной бескислородной атмосферы к атмосфере, содержащей кислород, произошел в результате активности примитивных фотосинтезирующих организмов. Возникновение окислительной атмосферы, делающей возможным дыхание, должно было быть постепенным и очень медленным процессом. Именно медленность этого процесса могла быть причиной длительной задержки 2 миллиарда лет или более между первым появлением примитивных фотосинтезирующих организмов и появлением эукариот. Эукариотическая клеточная организация, при которой многочисленные генные центры собраны в настоящие хромосомы, все функции распределены между ядром и цитоплазмой, и клетка содержит такие органеллы, как хлоропласты и митохондрии, была другим большим шагом вперед по усложнению структуры и развитию способности осуществлять разнообразные жизненные процессы. Две основные составные части полового размножения, оплодотворение и мейоз, стали возможны благодаря группировке генов в настоящие хромосомы и заключению хромосом в ядро у эукариот. Половое размножение, как упорядоченный и симметричный способ создания комбинативной изменчивости, возникает на уровне одноклеточных эукариот. Каждый из указанных в начале этой главы стадий органической эволюции соответствует своя биота. Первое. Простые гетеротрофные бактерии. Второе. Фотосинтезирующие или хемосинтезирующие прокариоты, например, сине-зеленые водоросли и автотрофные бактерии. Третье. Простые аэробные эукариоты, например, одноклеточные водоросли и растительные жгутиковые. Третья стадия переходит в следующую примитивную стадию. Четвертое. Простые многоклеточные организмы, например, ничатые водоросли и низшие грибы. Как и следовало ожидать, палеонтологическая летопись ранних стадий эволюции очень фрагментарна, хотя за последние годы сделаны существенные находки. Ниже приведен перечень известных мне ископаемых флор, составлен по данным Клауд и другие 1969, Ликари и Клауд 1972, Клауд 1974, Баркхум 1971, Шопф и Пахер 1987. Первое. Группа Баппабон, Австралия, возраст 3,5-3,3 миллиарда лет. Сине-зеленые водоросли, включая хрококковые. Второе. Формация Фиг-3, Южная Африка, возраст 3,2 миллиарда лет. Бактерии, одноклеточные сине-зеленые водоросли. Третье. Сланцы Ган-Флинт, Онтарио, Канада. Возраст 1,6-1,9 миллиардов лет. Бактерии, сине-зеленые водоросли. Четвертое. Парадис Крик, Квинсленд, Австралия. Возраст 1,6 миллиардов лет. Сине-зеленые водоросли. Пятое. Горы Литл Белт, Монтана. Возраст 1,4 миллиарда лет. Сине-зеленые водоросли. Зеленые водоросли под вопросом. Шестое. Бэк Спринг, Калифорния. Возраст 1,2-1,4 миллиарда лет. Сине-зеленые водоросли, зеленые водоросли, золотистые водоросли. Седьмое. Формация Биттер Спрингс, Австралия. Возраст 0,85 миллиардов лет. Бактерии, сине-зеленые водоросли, зеленые водоросли, грибы под вопросом. На основании этих данных можно думать, что возникновение примитивных гетеротрофных форм и начало стадии 1, по-видимому, относится примерно к 3,2 миллиардов лет до нашей эры. Стадия, на которой сине-зеленые водоросли представляли собой главные фотосинтезирующие организмы, стадия 2, продолжалась примерно 3,2 до 1,6 миллиардов лет до нашей эры, то есть соответствует архейскому и протерозойскому эонам. Простые зеленые водоросли появились около 1,4 миллиардов лет до нашей эры, ознаменовав начало стадии 3. Простые многоклеточные эукариоты, представляющие стадию 4, выступили на сцену примерно 0,85 миллиардов лет назад, в протерозое. Стадия сложных многоклеточных организмов. Стадия простых многоклеточных организмов постепенно переходит в стадию сложных организмов, представленных крупными растениями и многоклеточными животными. Эта последняя стадия начинается в позднем протерозое, набирает скорость в Кембрии и продолжается в фанерозое. Хронология этой эры представлена в таблицах 27.2-27.3. Руководящая фауна позднего докембрия – эдиакарская фауна Австралии, содержащая кишечнополостных и кольчатых червей. По современным оценкам, ее возраст равен примерно 625 миллионам лет, что соответствует середине венского периода протерозоя. Главные группы водных многоклеточных животных достигли обилия позднее, в Кембрии. Животные и растения оставались водными на протяжении всего Кембрия и Ордовика. Некоторые группы вышли на сушу в Силуре и Девоне, а в Карбоне и позднее все более адаптировались к жизни в наземной и воздушной среде. Современные животные возникли в Кайнезое, то есть за последние 65 миллионов лет. Таблица 27.3. Возраст эпох Кайнезоя. Период четвертичный. Эпоха Голоцен. 0,1 миллионов лет до нашей эры. Плейстоцен. 2 миллиона лет до нашей эры. Период третичный. Плиоцен. 5,1 миллиона лет до нашей эры. Миоцен. 24,6 миллиона лет до нашей эры. Олигоцен. 38 миллионов лет до нашей эры. Эоцен. 54,9 миллиона лет до нашей эры. Палеоцен. 65 миллионов лет до нашей эры. В течение позднего протерозоя и фанерозоя различные крупные группы животных в разное время занимали господствующее положение. Ниже указаны периоды расцвета и доминирования различных групп. Беспозвоночные с мягким телом – Венд. Морские беспозвоночные с твердой раковиной – Кембрий, Силур. Панцирные рыбы – Девон. Хрящевые рыбы – Карбон. Насекомые – поздний карбон, кайнозой. Костные рыбы, триас, кайнозой. Амфибии, средний карбон, триас. Рептилии, пермь, мел. Млекопитающие птицы, кайнозой. Таблица 27.4. Первое появление различных крупных групп организмов в палеонтологической летописи. Составлено по данным Херланд и другие, 1982 год. Группы. Грызуны. 45 миллионов лет до нашей эры. Эпоха Эоцен. Злаки. 56 миллионов лет до нашей эры. Палеоцен. Приматы. 61 миллион лет до нашей эры. Палеоцен. Покрытосеменные. 120 миллионов лет до нашей эры. Ранний мел. Птицы. 150 миллионов лет до нашей эры. Поздний юра. Динозавры – 245 миллионов лет до нашей эры, ранний триас. Зверообразные ящеры – 265 миллионов лет до нашей эры, ранняя пермь. Крылатые насекомые – 310 миллионов лет до нашей эры, Пенсильвании. Голосеменные – 370 миллионов лет до нашей эры, поздний Девон. Бескрылые насекомые – 390 миллионов лет до нашей эры, ранний Девон. Наземные растения – 420 миллионов лет до нашей эры, Силур. Челюстноротые – 510 миллионов лет до нашей эры, поздний Кембрий. Бесчелюстные – 425 миллионов лет до нашей эры, Силур. Фораминиферы-моллюски – 575 миллионов лет до нашей эры, ранний Кембрий. Иглокожие, трилобиты, бронхиоподы. 580 миллионов лет до нашей эры, ранний Кембрий. Кишечно-полостные, кольчатые черви. 625 миллионов лет до нашей эры, средний Венд. Обсуждение. Нередко высказывается мнение, что процесс органической эволюции с ее общим повышением сложности биологической организации во времени противоречит второму закону термодинамики, согласно которому изменения должны были бы происходить в обратном направлении. Неоднократно утверждалось также, что второй закон термодинамики не вполне применим к органической эволюции. Прежде всего, второй закон термодинамики относится к закрытой системе, тогда как органическая эволюция происходит в системе открытой. Кроме того, организмы поглощают энергию и используют ее для поддержания биологической организации клетки и всего тела. Пища обеспечивает энергию для поддержания отдельных организмов, а в конечном счете косвенно для повышения сложности в процессе органической эволюции.